скифы, упыри и наркоманы. Собирателей фольклора издавна интересовал один вопрос: отчего именно украинцы так боятся упырей и вурдалаков? Мирная, добродушная нация просто не могла породить их в массовом количестве. Но разве одного-двух? Тогда, может, память наших пращуров зафиксировала некую психическую травму, пережитую на заре истории? А почему бы и нет? Уверен, именно столкновение со скифами породило у предков славян самый ужасный пласт народного творчества. Сейчас скифы вызывают умиление. Археологи охотно раскапывают их курганы. Золотые побрякушки из могил древних степных царей составляют предмет гордости музейных собраний. А какими были их владельцы при жизни? Увы, вынужден разочаровать читателя. Встреча с типичным классическим скифом V века до новой эры не сулила бы ему ничего хорошего. А военные обычаи их таковы, писал в своей истории Геродот Галикарнасский. Когда скиф убивает первого врага, то пьет немного его крови. Головы убитых в бою несет царю, ибо только тот, кто принесет голову, участвует в разделе добычи. С головы скиф сдирает кожу следующим образом. Обрезает голову по кругу возле ушей и вытряхивает ее, а потом вычищает мясо бычьим ребром и разминает кожу руками. Вычинив, употребляет эту кожу как платок. Он привязывает ее к уздечке коня, на котором ездит, и гордится этим. Тот, кто имеет больше всех таких платков, считается самым храбрым. Многие еще и одежду делают из содранных кож, сшивая их как бараньи. Скифы вообще были потрясающими специалистами по работе с человеческой кожей. Других таких ни до, ни после них при черноморских степях не водилось. По уверениям Геродота, многие из этих скорняков умудрялись аккуратно содрать с правой руки противника кожу вместе с ногтями, не повредив ее. Для производства этого уникального технологического процесса требовались исключительно крепкие нервы. Кожу снимали острым, как бритва, ножичком, а полученный носочек использовали в качестве сагайдака, то есть футляра для стрел. Когда же и сагайдаков, и платков, и кожаных курток набиралось столько, что девать было некуда, скиф тоже не унывал. Он переходил к высшей стадии своего древнего искусства, начинал шить чучело из незадачливых соперников. «Человеческая кожа крепка и блестяща», — восторженно продолжает грек Геродот. «Она белейшая из всех кож. Многие скифы обдирают всю кожу с людей, натягивают на деревянную куклу и возят с собой на лошадях. Древние всадники наших степей последовательно и целенаправленно воплощали в жизнь принцип: труп врага всегда хорошо пахнет. Из голов особенно досадивших противников они мастерили столовые сервизы. Обрезают все, что выше бровей, и вычищают», — констатирует Геродот. «Если это бедный человек, то обтягивают бычьей кожей и так пользуются. Если же богатый, то обтягивают бычьей кожей, а в середине вызолачивает и употребляет как посудину для питья. Так делают и с черепами своих домашних, если с ними поссорятся и когда перед судом царя их победят. Когда приходишь к такому в гости, он выносит те головы и рассказывает, что это, мол, были его родственники, с которыми он разошелся во взглядах и которых поубивал. Это считается мужественным поступком. Особенно скифы любили жертвы Арису, богу войны, которого почитали в виде меча. В каждой скифской области находилось святилище этого демона. Мечу, воткнутому в землю, приносили в дар 1% добычи, сотого пленного. Кропили голову бедняги вином и закалывали над ритуальной чашей. Кровь сцеживали и выливали на меч. Правое плечо жертвы вместе с рукой отрубали и подбрасывали в воздух, а потом, весело гикнув, оставляли труп гнить на месте и расходились по домам. Древних греков, засевших по берегам Черного моря в торговых городах-факториях, такой образ жизни повергал в изумление. Особенно удивляла их катавасия, которая начиналась в скифском обществе, когда заболевал царь. Скифы любили клясться царским костром. Болезнь царя они объясняли тем, что кто-то дал такую клятву, но не сдержал ее. Набегала толпа гадателей искать виноватого. Как они там его определяли, осталось навеки производственным секретом. Но, определив, тут же отрубали голову, а добро делили между собой. Хуже было, если царь не выздоравливал. Тогда конкурирующая партия магов обвиняла своих неудачливых предшественников в брехне и непрофессионализме. Начиналось самое интересное. «Их убивают следующим образом», — пишет Геродот. «Наполняют телегу хворостом, запрягают в нее волов, связывают гадателям ноги и руки назад, затыкают рот, кладут на хворост, поджигают его, пугают и подгоняют волов. Много волов сгорает вместе с гадателями, а некоторые, обсмаленные, дают деру, если сгорит дышло. Точно так же сжигают гадатели и за прочие вины, и называют их лживыми вещунами. Если же каких-нибудь вещунов убивает царь, то не щадит и их детей, но убивает всех мальчишек, а девочкам никакого зла не делает». Высшим наслаждением для скифа было принять участие в пьянке у местного начальства. Раз в году каждый правитель округа готовил сосуд для смешивания вина. Лакать его допускали только скифов, убивших врага в бою. Те же, кому не повезло, сидели в сторонке и облизывались, жалобно скуля, без почести. Это считалось самым большим бесчестием. А тот, кто успевал за сезон настричь много скальпов, получал дополнительную порцию. Он хлебал сразу из двух чаш на зависть неудачливым соплеменникам. Делать вино самостоятельно скифы не умели, а потому покупали его у греков, чуть ли не как стратегический товар. Стоило оно дорого, пилось редко. На всех, естественно, не хватало, поэтому в обычное время скиф наркоманил, обкуривался коноплей. Но изобрести косячок или хотя бы примитивную люльку у него не хватило ума. Коноплю использовали исключительно экстенсивно, просто до неправдоподобия, и тем не менее. Просто не могу удержаться, чтобы не процитировать снова Геродота. Скифы берут конопляное семя, залезают под покрывало и бросают семя на раскаленный камень. Оно курится и дает столько пара, что больше не даст и греческая баня, а скифы орут от радости. Еще бы! Представьте наркомана, который залез просто в самокрутку. Верх наслаждения! Такой образ жизни эти степные обыватели считали воплощением совершенства. Подоил коня, остриг голову врагу, накурился конопли, съездил к правителю на пьянку и снова по кругу. Хорошо? Тех же, кто пытался перенять новомодные обычаи, скифские консерваторы строго карали. Единственного на всю страну философа Анахарсиса убили за то, что он стал поклоняться Кибеле, матери богов в греческом пантеоне. Царя Скила прикончили, когда он решил прогуляться в Ольвию, дабы поучаствовать в чествовании бога вина Диониса. Естественно, слухи о том, что в степях гуляет такая банда, доходило и до предков славян, живших на севере нынешней Украины, в Полесских болотах. Образ жизни кровопийц на конях, увешанных скальпами, поразил наших предков настолько, что навеки осел в славянских мозгах. Не то чтобы эти лесные дядьки были слишком мирными, они тоже могли прирезать соседа по недоумию или в пьяной драке, но чтобы вот так, за здорово живешь, сдирать с пленных кожу, дегустировать человеческую кровь и окружать царские курганы стражей из мертвецов, этого бедняки вместить никак не могли. Что-то было в скифах настолько демоническое, что пугало даже этих язычников, поклонявшихся мелким лесным бесам. И хотя скифов изгнали во втором веке до новой эры, явившиеся из-за Дона женоуправляемые сарматы, изгнать их из славянского подсознания не смог никто. Так они и остались навеки воплощением высшего ужаса, степными упырями, вылезающими из своих могил пить человеческую кровь. Иногда я думаю, а были ли они вообще людьми? Германия в степях Украины. Давно замечено, как только наш историк хватается за события 2-4 веков в Украине, так сразу начинает нести прекрасную чушь. Причем явление это массовое, вроде эпидемии, эдакое одновременное помрачение мозгов. Все, что до 2 века, яснее ясного. Сначала в наших степях жили киммерийцы, потом их турнули скифы, потом пришли сарматы и выгнали к чертовой бабушке скифов, а вот после сарматов и начинается наш роковой провал. Достигнув его, правоверный славянский ум впадает в нечленораздельное блеяние по поводу дискуссионной принадлежности так называемой черняховской культуры, которая, если почитать отечественные археологические труды, вообще неизвестно чья. Просто не культура, а сирота казанская. Но кому-то же она все-таки принадлежала? Конечно, все концы в мутную академическую воду спрятать так и не удалось. Даже в школьном учебнике по античной истории есть загадочный эпизод. В конце 4 века из-за Дуная на Римскую империю полезло германское племя готов, прямо из Северного Причерноморья. На челнах и плотах десятки тысяч этих варваров преодолели границу, проходившую как раз по этой реке, и затопили Дакию, нынешнюю Румынию. И даже в 378 году разбили под Андрианополем армию римского императора Валента, которого на радостях зажарили вместе с какой-то халупой, где он спрятался. Но ведь за Дунаем, откуда пришли готы, в этом самом Северном Причерноморье, наша нынешняя Южная Украина. Получается, германцы жили тут еще до украинцев. Да, господа, именно так во 2-4 веках и было. Готы, тщательно описанные в римских и византийских хрониках, изначально обитали на севере, в Скандинавии, Сканзе. Там до сих пор есть остров Готланд, что в переводе означает «готская земля». Свалиться в Украину с воздуха, наподобие гитлеровских десантников на Крит в 1941 году, они не могли. Не было еще ни самолетов, ни парашютов. Весь долгий путь с севера до южноукраинских степей эти суровые светловолосые хлопцы проделали на конях, телегах и просто пешком, вместе с детьми и семьями. Как пишет готский историк VI века Йордан, из Сканзы, как из утробы порождающие племена, вышли готы с королем своим по имени Берик. Гнал их голод. Не ведавшие контрацептивов, эти раннесредневековые люди размножались в геометрической прогрессии, а мора или стихийного бедствия, регулирующего их поголовье, как на беду у природы под рукой не нашлось. Вот они и стали сами стихийным бедствием для окружающих. Нрава грубого и свирепого, склонные к физическому насилию, готы, несомненно, обладали мощным державницким инстинктом. Промаршировав Восточную Европу с севера на юг, они расселись от Дона до Дуная, подчинив себе все, до чего дотянулась их жадная истинно арийская рука. Весной 258 года Днестровская флотилия готов достигла Боспора и ограбила Халкидон и Никею. Через несколько лет их наскоку подверглась Фракия, территория нынешней Болгарии. Вершиной же бандитских успехов стал поход 267 года. Тогда, выйдя из устья Дона, готский флот достиг Греции, знаменитых Коринфа и Афин. Афиняне под предводительством историка Дексиппа предприняли отчаянную попытку защитить свои дома, однако нападавшим все-таки удалось затариться до предела античным барахлом, представляющим сегодня немалую ценность для музейщиков и коллекционеров. Наибольших размеров готское государство достигло во второй половине IV века, когда им правил Германарих. По словам Ярдана, этого громилу немало древних писателей сравнивали по достоинству с Александром Великим. Ему удалось подчинить даже те отдаленные места, где нынче находится Москва, а в раннем Средневековье жили угорфинские племена Морденс, Мордва, Меренс, Меря и Васинобронки, Белая Весь. Описывает Ярдан и кампанию Германариха против венедов, ранних славян, которые, хотя и были достойны презрения из-за слабости их оружия, были, однако, могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно в том случае, когда и Бог попускает, и множество вооруженных подступает. Все они подчинились власти Германариха. Умом своим и доблестью он подчинил себе также племя эстов, которые населяют отдаленнейшие побережья Германского океана. Он властвовал таким образом над всеми племенами Скифии и Германии, как над собственностью. Однако готы не были только погромщиками. Первыми из германцев они восприняли христианство и письменность римского образца. В IV веке епископ Ульфила перевел для них Евангелие. Отрывки из него сохранились в так называемом «Серебряном кодексе», необыкновенно красивой книге, написанной на красном пергаменте серебряными буквами. Хорошо известен археологам и готский женский костюм. Своих женщин они хоронили в полном наборе праздничных украшений, в широком поясе с большой пряжкой и платье, схваченном на плечах двумя застежками, имевшими вид орлиных голов или пальчатых фибул. Серебряные чеканные пряжки этих поясов даже сейчас составили бы честь любому кутюрье. Отголосок тех времен остался и в скандинавских сагах, упоминающих Данпарстад, столицу готов на Днепре. Герой, сохранившийся в старшей Эдде песни о Хледе, требует себе лес знаменитый, что Мюрквит зовется, на готской земле могилы священные, камень чудесный в излучинах Данпра, кольчуг половину у Хейдрика бывших, земель и людей, и блестящих колец. Мюрквит в переводе «черный лес». Он существует до сих пор на правом берегу Днепра выше Запорожья. Даже сегодня он поражает своими размерами. На автомобиле его проезжаешь минимум за час. Камень в излучинах Данпра легко идентифицировать с днепровскими порогами. А что касается Данпрастада, то некоторые из дореволюционных историков предполагали, что он предшествовал нынешнему Киеву. Князь же Кий, якобы хорошо известный по гетике Йордана, готский рекс Книва. Как бы то ни было, именно от готов проникли в славянские языки такие слова, как «князь» от готского «куни», старейшина клана, «полк», «волк», вооруженные люди, народ, «шлем», готское «хилмс», и даже «пенязи», деньги, «пеннингс». Последнее слово хорошо известно как историкам, так и тем, кто помнит современное германское «феник», одну сотую марки. И все-таки в конце IV века готы были вытеснены из Украины новым страшным врагом — гуннами, явившимися из-за донских степей. Германарих, престарелый и одряхлевший, страдал от раны, пишет Ярдан, и, не перенеся гуннских набегов, скончался на 110-м году жизни. Смерть его дала гуннам возможность осилить тех готов, которые сидели на восточной стороне и назывались остроготами. Визиготы же, западные, перешли Дунай и, спасаясь от гуннов, обрели новую родину на территории Римской империи. Остановились они только в Испании, где составили высший класс общества и королевскую династию. Но до 15 века просуществовало маленькое готское княжество в Крыму, разрушенное только турками. Именно там жили те готские красные девы на берегу Синего моря, что радовались поражению русичей в слове о полку Игореве. Путешествовавший по Крыму в 15 столетии итальянец Иосафат Барбаро записал в дневнике: «За Каффой, по изгибу берега на Великом море, находится Готия. Готы говорят по-немецки. Я знаю это потому, что со мной был слуга немец. Они с ним говорили и вполне понимали друг друга, подобно тому, как столковались бы фурландец и флорентиец». И даже еще в конце XIX века профессора Киевского университета Святого Владимира Юлиана Кулаковского будет поражать нордический вид некоторых горных татар, по-видимому, потомков готов. Забылось имя Германариха. Прогремело имя гунна Атилы. Но кем он был, диким кочевником-азиатом или гордым славянским князем Богданом Гатылом, как написал один остроумный киевский литератор? Атилла или Гатылло? Атилла был веселый парень. Ел за троих, пил за семерых. К тому же мочил римлян не только в клозетах, а римляне уже успели обзавестись клозетами. Но где придется? У него была даже своя Верка-сердючка. Ничего удивительного, что некоторые из украинских историков тут же решили: наш человек. Богдан Гатило возвращался с рати. Он ехал впереди на сером в черных яблоках жеребце, похожим на того, что был у него в детстве. Возвращался с победой, ведя за собой 300 молодых ясичей и саков. Пленные шли с тонкими цепочками на шеях, убогие и прибитые долгим путем, совсем не похожие на тех, что ополчились 3 дня пред сим, супротив его мажей. Шли, семеня босыми ногами, покрытые пылью и изнуренные. Мажи отдельно, жены и девы тоже, скованные по 4 в лаву. Подле ехали княжие комонники, подгоняя пленников бичами. Такую веселую картину парада победы гуннского вождя Аттилы нарисовал в романе «Меч Ария» писатель Иван Билык. Выпущенная в 1972 году книга вызвала целый переполох. Известного по историческим хроникам предводителя кочевого племени V века автор изобразил древнерусским князем, переименовав его в Богдана Гатыла. С перепугу дурноватые киевские чиновники не придумали ничего лучшего, как узреть в этом национализм. Вместо того, чтобы ввести меч Ария в школьную программу, замучив им детишек наподобие пропороности в гончара, его изъяли из библиотек. Впрочем, сам автор отделался по меркам 70-х легким испугом. Его не выгнали из Союза писателей и даже дали возможность опубликовать через несколько лет новый роман «День рождения золотой рыбки», уже без всяких сомнительных гуннов. Но для потомства он так и остался автором мифа про гуннского ватажка. В 1990-м на волне перестройки Днепро переиздало «Меч Арея». С тех пор раз за разом приходится слышать: «Аттила, это который Гатыло?» Но, может, «Меч Ария» не просто роман, а что-то вроде откровения свыше? Гунны — древние русичи, предки нынешних украинцев, а Аттила и действительно того, наш родич. Увы, и рад бы приписать кусок мировой истории пращурам, но тяжесть фактов не дает воспарить легкомысленной фантазии. Когда наши предки еще не умели писать, высматривая по лесным чащобам дупла с аппетитным диким медом, деяния гуннов подробнейшим образом задокументировали римские историки. И принять этих грязных немытых кочевников за симпатичных молодцов в вышиванках можно только страдая исторической близорукостью. Видевший, в отличие от нас с вами, гуннов воочию, римский хронист Аммиан Марцеллин описывает их как типичных монголоидов. Приземистые, с огромными головами, они похожи на деревянных идолов, просто звери на двух ногах. Они не знали ни изб, ни плуга, ели полусырое мясо и сражались только верхом, бросаясь в бой с арканом, мечом и диким ревом. Войско сопровождает весь народ, семьи на повозках тянулись вслед за отрядами конных воинов. Аммиану вторит историк VI века Гот Йордан. Может быть, они побеждали не столько войной, сколько внушая величайший ужас своим страшным видом. Их образ пугал своей чернотой, походя не на лицо, а, если можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз. Европа до гуннов не знала монголоидов, поэтому, когда они появились в IV веке из-за Дона, их безбородая внешность казалась просто необъяснимой. Родилась целая теория, объясняющая этот странный вид. По словам Йордана, детям они рассекают щеки железом, чтобы раньше, чем воспринять питание молоком, попробовали они испытание раной. Поэтому они стареют безбородыми, а в юношестве лишены красоты, так как лицо, изборожденное железом, из-за рубцов теряет своевременное украшение волосами. Ростом они невелики, но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к верховой езде. Они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. Именно как типичного монголоида описывает Йордан и Аттилу. По внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородкой, тронутой сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом кожи, он являл все признаки своего происхождения. Мог ли этот уродец быть славянским князем? Конечно же нет, зато его отличало другое. Был он мужем, рожденным на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который неведомо по какому жребию наводил на все трепет. Примерно в это время в Риме прославился своими проповедями епископ Августин Блаженный, автор книги «О граде Божьем». Он отрекался от римской старины, от всего, что римляне считали дорогим и великим. Говорил, что подвиги Цезарей — суета-сует, Рим построен на крови. Один из братьев, основателей города, убил другого, как Каин Авеля. Все государства земные, все, что создано руками смертных, должно непременно пасть. Все это держится только на злобе и властолюбии, внушенных дьяволом. Есть только один град, истинно вечный, град Божий, церковь, и глава его — Иисус Христос. Такая идеология не могла не подавить волю к сопротивлению. Когда Аттила, перейдя границу, обрушился на империю, римляне увидели в нем наказание за свои грехи и прозвали «бичом Божьим». Но были и те, что собирались сражаться. Предание гласит, что Аттила получил найденный в степи меч бога Марса, Арея, и был уверен в том, что сделается владыкой вселенной. Сначала он рванул на Балканы и разорил Восточную Римскую империю, а затем повернул в Галлию, осадив Орлеан. Доведенное до крайности население, как рассказывает средневековый хронист Григорий Турский, обратилась к епископу города Аниану. Последний посоветовал молиться и смотреть вдаль, не припрется ли кто спасать грешников. И действительно, на горизонте поднялось облако пыли. Это шел на выручку римский полководец Аэций. Деблокировав Орлеан, Аэций дал в 451 году знаменитейшее сражение на каталоунских полях в Шампани. Визиготы и франки сражались на стороне римлян. Остроготы поддержали гуннов. Аттила вынужден был отступить и ушел в Паннонию, где нынче Венгрия. На следующий год он повторил поход, вторгнувшись в Италию, но Рим так и не взял. Одни утверждают, что его остановила чума, другие, что страх перед карой богов. Аларих, готский король, захвативший Рим в 410 году, умер сразу после своего подвига, и Аттила будто бы боялся повторить его судьбу. Как бы то ни было, но история уже подготовила гуннскому царю эффектнейшую развязку. Аттила умер прямо на своей очередной свадьбе, на вершине варварского восторга, ослабевший от великого наслаждения с невестой Ильдит и отяжеленный вином и сном. Бедняга так и не смог переварить все то, что слопал, и попросту захлебнулся кровью, хлынувшей из ноздрей. Опьянение принесло постыдный конец прославленному в войнах королю, нравоучительно замечает Ердан. Сыновья же Аттилы, коих по распущенности его похоти насчитывались целые народы, устроили вооруженный дележ наследства и после хорошенькой междоусобицы разорили державу папаши секс-гиганта до основания. Так отступили гунны, перед которыми, казалось, отступала вселенная. Нет никаких оснований считать этого обжору древнерусским князем. Имя его еще можно кое-как переделать в Готыло, но как мы ославяним его братца Бледу? И что делать с папой Аттилы, которого звали типичным украинским именем Мунзук, и с дядями Актаром и Роасом, и в конце концов с монгольским разрезом глаз и жиденьким, как фактор древнеукраинской родословной, бороденкой? Степь говорила тогда на диком невообразимом суржике, состоящем из гуннских, германских, греческих и, наверное, славянских слов. Византийский посол Приск Панийский, посетивший ставку гуннского царя, оставил описание Верки-сердючки V века, шута, развлекавшего Аттилу и его гостей юморесками, сочиненными на этой макаронической смеси языков. Бич Божий ржал, как конь. Он все понимал, но ни внешность, ни имя Аттилы Мунзуковича не дает подозрений хотя бы на каплю нашей крови в его жилах.